Итак, результат голосования. Воспринимаете ли вы дело Олега Киселева как продолжение дела ЮКОСа? Вот Юрий Георгиевич Кабаладзе, который сегодня гость программы «Разбор полетов», предположил, что мнения радиослушателей разделятся примерно 50 на 50. Увы, нет. 2380 звонков мы получили. 75% воспринимают дело Олега Киселева так, как предсказывал мой коллега Николай Сванидзе, по мотивам комментария которого мы задаем этот вопрос. Он сказал, что большинство будут видеть в этом некое продолжение тенденции, открытой делом ЮКОСа, и 75% позвонившим ровно так и считают. 25% ответили нет. Ваш комментарий коротко.
Ну, вообще печально, да, потому что, конечно, любое такое уголовное вмешательство в фондовый рынок, вообще в бизнес, оно всегда негативно. Да. Считаем ли это продолжением дела ЮКОСа, не считаем, но лучше, конечно, покой и тишина. И в этом смысле, вот в этом смысле Сванидзе прав, но я все-таки считаю и настаиваю на том, что я согласен и с Киселевым, и с его адвокатом, что ни политической подоплеки, ни каких-то мостиков с делом ЮКОСа я тут не вижу.
Ну что ж, а между тем, на минувшей неделе исполнилось ровно 2 года со дня ареста бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Сегодня пришла информация, что Михаил Ходорковский начал обучаться швейному делу. Об этом агентству газета «РУ» сообщила его супруга, посетившая мужа в колонии. Впрочем, говорит, что к Новому году швейный цех, вероятно, закроют. В руководстве колонии ранее не исключили, что Ходорковский будет теперь в условиях закрытия швейного цеха, будет преподавать математику в профтехучилище этой колонии. О других событиях минувших дней, связанных с делом ЮКОСа, с судьбой Михаила Ходорковского, подробнее расскажет Евгений Бунтман.
Черный ящик. Расшифровка. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев уже почти 2 недели находятся в исправительных колониях. Ходорковский в 600 километрах от Читы, Лебедев за Полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. Но борьба бывших владельцев ЮКОСа с властью продолжается. Накануне на сайте пресс-центра Ходорковского появилось открытое письмо экс-главы ЮКОСа, в котором тот ясно заявил: борьба только начинается. Несмотря на то, что Ходорковский с 16 октября находится в 6500 километрах от Москвы, в краю декабристов, политкоторжан и урановых рудников, он по-прежнему готов идти до самого конца и способствовать созданию в России правового государства. Аналогии с декабристами приходят в голову не только журналистам и Ходорковскому. Губернатор Читинской области Равиль Гениатуллин вспомнил и других знаменитостей, отбывавших наказание в Забайкалье, народовольцев Чернышевского и протопопа Аввакума. И добавил, цитирую: «Многие декабристы после Сибири прожили далеко за 80 лет. Сибирь, она бодрит». Конец цитаты. Но вряд ли это можно сказать о месте заключения Ходорковского. Колония в Краснокаменске находится рядом с урановыми рудниками. И даже если экс-глава ЮКОСа не будет лично работать на урановых месторождениях, его здоровью угрожает серьезная опасность. Как рассказал в интервью «Эхо Москвы» геолог Валентин Каменский, в 1975 году он работал именно на рудниках в Краснокаменске в составе научной группы. И тогда его поразило, что люди там сидят в облаке урановой пыли. И эта пыль витает, по словам геолога, по всему району. А в самом Краснокаменске кладбище уже в 3 раза больше самого города. Но все эти ужасы не испугали жену Ходорковского. Как сообщала на этой неделе «Комсомольская правда», Инна Ходорковская, возможно, купит квартиру в Краснокаменске, чтобы быть поближе к мужу. Ненамного лучше условия содержания и у Платона Лебедева. Ему предстоит провести 6 лет в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Один из бывших заключенных этой колонии рассказал «Известиям», что Лебедеву, как человеку со слабым здоровьем, будет тяжело переносить страшный холод Заполярья. От долгой полярной зимы не спасают, по словам собеседника издания, ни свитера, ни теплые подштанники, ни газеты, которыми заключенные набивают нижнее белье во время особенно сурового холодов. На этой неделе российские правозащитники и общественные деятели обратились к уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину и потребовали перевести Лебедева и Ходорковского ближе к Москве в соответствии с законом. По удивительному совпадению, минувшей ночью был избит один из авторов письма, член Федерального политсовета СПС Иван Стариков. Стариков, кстати, возглавлял инициативную группу по выдвижению экс-главы ЮКОСа на выборы в Госдуму. Ну а пока Ходорковский обещает вести борьбу с властью своей колонии, находящейся почти на границе с Китаем, тема ЮКОСа всплывает и в суде. Хроники.
12 американских акционеров ЮКОСа предъявили иск к российскому правительству и ряду крупных компаний. В частности, речь идет о «Газпроме» и «Роснефти». В исковом заявлении отмечается, что владельцы ЮКОСа лишились прав на собственность из-за фактической национализации компании, которую провели правительство и конкуренты ЮКОСа, вступив в преступный сговор. Тем самым, полагают, истцы были нарушены законы США о собственности, о ценных бумагах и об организациях, связанных с рэкетом. Копию заявления адвокаты передали главе российского Минпромэнерго Виктору Христенко, который в то время как раз находился с визитом в США. Впрочем, член российской делегации Станислав Наумов заявил, что министр, цитирую, «не получал каких бы то ни было документов от каких бы то ни было адвокатов, представляющих чьи-либо интересы». Конец цитаты. Наконец, борьбу продолжают вести представители общественности за границей. В Париже был создан комитет в защиту Ходорковского. В него вошли французские адвокаты, правозащитники, журналисты и писатели. Как заявил один из членов нового комитета философ Андре Глюксман, во Франции недооценивали потенциал экс-главы ЮКОСа и сравнил Ходорковского с Андреем Сахаровым.
Внештатная ситуация.
У меня в студии программы «Разбор полетов» Юрий Кабаладзе. Юрий Георгиевич, последний вопрос, который я хотел бы с вами обсудить в оставшиеся несколько минут. Что вы ждете от дела Ходорковского? Как вы думаете, что будет дальше?
Прежде всего, я считал и считаю, что дело Ходорковского вообще совершенно ненужное было дело для и нашего бизнеса, и для общества. И никакие задачи этот процесс, этот суд, этот приговор не решил. И если кто-то там власти ставили там перед собой политические задачи, политическое наказание Ходорковского, то все, что происходит сейчас, как раз говорит о том, что вот этот политический фактор как раз стал и действовать уже после суда. И вот та информация, которую мы сегодня слышим в Париже, создано общество там защиты, тут предъявлен иск члену российского правительства, там создаются какие-то группы поддержки, он постоянно на страницах печати, значит, публикации вот, относительно его жены, ее приезда в колонию. Все это говорит о том, что тогда, ну, а в чем тогда смысл был, если его хотели политически изолировать? То есть мы придали ему статус одного из ведущих политических деятелей страны. Есть другой еще аспект, который меня удручает. Вот недавно была информация о том, что там группа сторонников Ходорковского провела митинг в его защиту. И вот к этой группе подходят некие молодые люди, я подчеркиваю, и раздают конфеты «Мишка на севере». То есть злорадствуя, что вот съешьте конфеты. Какое надо иметь вообще голову и сердце, чтобы вот эту ситуацию использовать именно вот в этом плане? Я считаю, что это еще дополнительный какой-то вот пресс на наше общество, которое и так, в общем, достаточно расшатано, достаточно неустойчиво. Мы еще как бы познаем азы демократии. Нам нужно какое-то спокойствие и стабильность. А это дело Ходорковского только добавляет...
И чего еще... делать в этой ситуации?
Я не знаю, что. Я в данном случае плохой советчик. Я не знаю, что делать. Тут, по-моему, мы загнали себя.
В литературной газете когда-то во времена нашей с вами молодости была такая замечательная рубрика. Если бы директором был я.
Если бы я был директором был я все бы это не начинал. Вот если был директором я. А то, что произошло сейчас, я просто тупиковая ситуация. Я не вижу, как что его выпустить теперь. То есть расписаться в полном...
Но ведь, видимо, расчеты на то, что о Ходорковском забудут, что его удастся изолировать,
ну, даже, вы знаете,
политически уничтожить,
даже прокремлевская,
очевидно, не получилось.
Даже прокремлевская, как мы говорим, пресса, даже та уделяет очень Ходорковскому очень большое внимание. То есть он постоянно на первых полосах газет, постоянный информационный повод. Достаточно читать там несколько российских газет, чтобы иметь полное представление, там уже не говоря о «Эхе Москвы», о оппозиционных изданиях или там либеральных изданиях. Поэтому вот я просто не понимаю, какую задачу вообще решали. Что, стали лучше налоги платить? Если и стали, то не потому, что осудили Ходорковского. Вот я все-таки...
Тупик.
Я считаю, что тупиковая ситуация. Но уже не говоря о том ущербе, который это нанесло престижу страны. Так. Но представляете, если мы до ареста Ходорковского его презентовали как одного из наиболее успешных, наиболее талантливых менеджеров, который сумел выстроить и наладить бизнес, а сегодня мы говорим, что это преступник, сегодня акционеры уже миноритарные, значит, подают там иски, но о каком мы можем говорить?
Последний совсем вопрос. Как вы думаете, есть перспектива у этих исков в зарубежных судах?
Вполне вероятно. По крайней мере, это будет постоянно таким действующим, раздражающим фактором. Я, в общем, защиту акционеров – это серьезная штука на Западе.
Ну что ж, я думаю, что мы не раз еще вернемся к этой теме, поскольку действительно непонятно, какой выход из этой ситуации. Это будет проблема оставаться. И никуда от этого не деться. Наша программа подходит к концу. Последнее, буквально два слова, о чем я хотел бы сказать. Сегодня исполнилось 75 лет замечательному человеку, академику Юрию Алексеевичу Рыжову, в прошлом многолетнему послу России во Франции, первому послу постсоветской демократической России в Париже, который еще когда-то чуть не стал российским премьером. Известно, что Ельцин предлагал ему этот пост осенью 91 года. Человек, который был одним из создателей первой демократической парламентской оппозиции в СССР, межрегиональной депутатской группы. В последнее время Юрий Алексеевич активно участвует в работе по защите российских ученых от нападок спецслужб, которые некоторых из них обвиняют несправедливо, по мнению многих, в шпионаже. Мы его поздравляем. Я думаю, что мои гости,
вы знаете,
к этому поздравлению
об этом заговорили,
присоединяются.
Абсолютно.
Юрий Алексеевич, если вы слышите нас, да, с днем рождения.
Я испытываю глубочайшее уважение, искренне товарищеские чувства к Юрию Алексеевичу.
С днем рождения, Юрий Алексеевич Рыжов. На этом все. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующую пятницу.
Разбор полетов в пятницу. Мягкой посадки.